Когда мы говорим об образовании СССР, то мы очень часто обращаем внимание на позицию только российского руководства. Говоря о планах Сталина, о планах Ленина, о дискуссиях, которые происходили внутри большевистского руководства в Москве. Но не менее интересной и важной являлась, безусловно, позиция национальных образований на территории бывшей Российской империи, поскольку после Октябрьской революции у них появлялся вполне реальный шанс на создание и строительство собственной государственности. Как мы знаем, Польша или Финляндия активно воспользовались этим шансом. Большевики, между прочим, очень долго гордились, что свою независимость эти страны получили не от временного правительства или не из рук царского самодержавия, а от большевиков. Но было бы совершенно несправедливым переоценивать подобный националистический альтруизм большевистского руководства. А Ленин очень скоро заговорил о том, что самим малым нациям гораздо выгоднее объединяться и совместно с российским революционным пролетариатом и добиваться своих целей построения социализма, действуя единым фронтом. Однако в национальных республиках отношение к перспективам сотрудничества с Россией было очень своеобразным. Достаточно, например, вспомнить позицию Украины, весьма неоднозначную. Еще, скажем, летом 1917 года, когда у власти находилось февральское правительство, собравшееся, кстати, в Киеве, съезд народов, населявших территорию России, единогласно, и в том числе украинская делегация, высказались за то, чтобы оставаться в составе России. Но вот чуть позже национальная идея захватила значительные слои украинского населения, и Украинская Рада пошла даже на сотрудничество с Германией в период заключения большевиками Брестского мира только для того, чтобы не оказаться под воздействием, под рукой Москвы, чтобы не оказаться в составе России. Неоднозначное было отношение к перспективам сотрудничества и в закавказских национальных образованиях. Грузия, Армения, Азербайджан вполне однозначно брали курс на самостоятельное плавание, на создание собственной государственности. Поэтому для того, чтобы понять те переломные моменты, которые происходили в настроении этих образований, нужно в обязательном порядке учитывать роль военного фактора и роль Красной Армии, поскольку, как правило, советизации или победе социалистически ориентированных правительств в этих образованиях предшествовал приход Красной Армии, которая помогала расправиться с пребывавшими на их территориями то ли представителями Антанты, то ли частями Германии, как это были на Украине. Придя в качестве освободителя, Красная Армия не спешила покидать эти территории, поскольку это открывало совершенно иные каналы и перспективы воздействия на их решение об объединении с Россией. Но были, конечно, и вполне объективные предпосылки, которые к этому союзу подталкивали. И общая культурная и историческая близость, и расчет на то, что совместными усилиями можно будет гораздо быстрее справиться с состоящими сложностями. Но важно иметь в виду другое. в процессе самоорганизации и принятия решений военный фактор и силовое давление сыграли исключительную роль.